Девятое занятие из цикла «Он и она. Семья». Мы уже отошли в сторону от темы «Он и она» и говорим про нешама и гуф. Помешает?
Нет, может, закрыть вам шум, нет?
Сначала небольшой кусочек по поводу предыдущего занятия. Речь шла о двух частях души человека, нижней и верхней. Нижняя часть души по своей природе принадлежит четырем основам, далт и сойдет. И, соответственно, круг ее интересов – вот та часть творения, которая отвечает этим четырем основам. Дальше над этим есть более высокая часть творения, которая соответствует более высокой части души человека. Наука, искусство занимаются вот этой нижней частью творения, и, соответственно, в них увеличена вот эта нижняя часть души человека. И, как мы говорили, что есть разные уровни в этом исследовании, в этом постижении, и в науке, и в искусстве. И вещь эта явно не напрасная. На это есть прямое указание в пасук, в хумаш. Пасук говорит следующее. «Вайворох лсом элуким» дал Творец браху людям, когда он их создал. «Вайомер лахам» сказал им, элуким, «Куру и рву, плодитесь, размножайтесь, умилу эс хорец, и заполняйте землю, укившуха, и овладевайте ею, и властвуйте над рыбами моря, птицами небесными, на всякого животного, которое, зверь, вернее, который находится на земле». Значит, здесь есть так, сказано «викившуха», овладевайте ею. И комментаторы объясняют, Рамбан, другие, о том, что здесь речь идет о том, что вот человеку дана власть преобразовывать этот мир, ну, на основании своего контакта с этим миром. А контакт идет как раз через эту нижнюю часть души. Это ее назначение прямо описано в пасук. И дальше вторая часть пасук говорит, что к чему это приведет, что ты будешь властвовать, иметь власть. Хотите закрыть?
Ну, попробуйте
закрыть, посмотрим, как лучше будет. Если будет жарко, мы откроем. До конца только уже, чтобы было. Все, спасибо. Так вот, значит, власть это над миром при помощи вот этой, использованной своей нижней части души, даст власть над зверьми, над рыбами, как сказать, над птицами, над тем, кто в поле, над землей. Есть другой пасук, который тоже дает власть над миром. Пасук за два до этого говорит следующее. «Вайомр луким, сказал луким, наса адам бецалмейну кедмусейну». «Сделаем человека по образу и подобию нашему». Дальше снова перечисление. Будет он властвовать над рыбами моря, птицами в небе, над животными. Это перечисление. И вот здесь, поскольку два раза Хумаш сказал почти подряд, разница всего один пасук между ними разделяет, в чем идея? Есть две власти над миром. Одна власть в том пасу, который соответствует вот этой нижней части души, и кевшуха, а другая власть, которая соответствует уже этому пасу, который говорит «Наасе одам бецалмейну кедмусейну» – «целому ким». Человек по образу Творца. Это уже соответствует более высокой части его души. Это другая власть над миром. Основа этой власти иная. Потому что тот как бы, аппарат, через который идет эта власть, он другой, верхняя душа человека. Конечно, это верхняя часть души, когда она будет контактировать с миром, она будет контактировать через нижнюю часть души, по-другому невозможно. И дальше гуф идет, тело. Но тем не менее, сила, источник, кстати, этой власти, он принципиально иной. Интересно, нумерация псуки. Но тот пасук, который говорит о нижней части души, он по счету 28-й. Что это за число 28? Ну, казалось бы, каренцы, номер пасук. Иногда я могу наблюдать на экране, что это значит. 28, что это за число? Если посчитать количество букв в первом пасуке пятикнижия, получится 28 букв. Это тоже не случайно, это отвечает определенному раскладу имен, в который мы сейчас уходить не будем. Но первый пасук «Берейши здоровья Луким Асхашамай Вес Хорец» «Вначале сотворил Луким небо и землю», он говорит о сотворении мира. Что было до этого сотворения? Существование Творца, которое далеко скрыто, имеет совсем иную природу, чем вот этот мир, который он создал. То его существование от нас скрыто. Но он решил открыть что-то нам. Это открытие, это есть творение. Это первый пасук. В нем 28 букв. Пасук, который говорит об овладевании творением, овладении творением. 28 по счету. Предыдущий пасук, который мы прочли про целым луким, он имеет номер 26. Это гематрия имени. Юткей Вовкей. Это другое взаимодействие с миром, уже внутреннее. Имя Юткей Вовкей – это внутреннее имя Творца. Луки внешние, другие имена внешние, но это явно внутреннее. Вот есть два способа овладения миром. Один на уровне души, которая более высокая, и отвечает по сути 26. И другой уровень на уровне уже более открытом. На открытом уровне – это нижняя часть души. Там число 28 появляется. Получается, что нумерация псуким, она соответствует смыслу тому, о чем они говорят. Это интересная такая вещь. Значит, дальше вот есть более высокая часть творения, как мы говорили на прошлом занятии, корни, которую условно мы описывали числом 613, количество мицвот, узлов творения, узлов сочинения Творца, человеке, 613. Имеет ли такой человек связь с этой частью? Ну, вот у него есть верхняя часть души, которая может овладеть этим. По сути, отвечает концепция целым луким. Прямое указание на овладение верхним. Целым луким – это число 613. Можно ли сказать, что человек, который увлечен вот эту концепцию выполнения мицвот, изучения Торы, число 613, действительно действует, вот у него включена эта верхняя часть души, или это не так? Может ли нижняя часть души добраться вот туда, до этого верха? Ну, очевидным образом, нет. Что она по природе ниже того уровня. Но вот сказать так, что человек, который выполняет мицвот, он действительно увлечен вот эту сферу, своей верхней душой, это будет неправильно. Он увлечен эту сферу, он выполняет мицвот. Даже если не понимает, что он делает, он совершает действия, которые вот по природе, они так и соединяют, делают нечто в скрытом мире. Уже, который выше, чем вот эти Далат и Содес, этих четыре основания. Ходит за рамки. Но что при этом происходит? Уходит ли его душа туда, вот за эти рамки, или нет? Верхняя душа, или нет? Может да, может нет. Совсем не обязательно, что верхняя часть души в этот момент участвует. Ну, смотрите, человек родился. В религиозной семье растет. Приходит, значит, возраст, когда он уже начинает понимать, что это мицвот, и начинает выполняться. Нельзя сказать, что у него верхняя часть души в этот момент включена. Очевидно, что нет. Его что-то другое толкает на это. А что может толкнуть? Ну, не тело, конечно. А та душа нижняя, которая вот у него существует, функционирует. Как у любого существа. Он видит дома это делает, примерно подражание. В школе это, в Ишиве. Он это делает. Но не надо уходить своей душой куда-то наверх. Человек сделал, предположим, не родился в религиозной семье, не так ему повезло, родился в другой семье. Ну, повезло условно. Не повезло условно. Сделал тешуву, встал на путь выполнения закона Торы. Включилась на него в этот момент верхняя душа или нет? Совсем не обязательно. Причины, по которой он начал идти по этому пути, принял на себя вот это обязательство, как бы. Они могут быть совершенно разные. Если не обязательно участие верхней души. Может случиться, да, что было вот, действительно какой-то толчок прошел от этой верхней души в этот момент. Прям мне рассказали случай, что это такое говорит, что у меня была концепция Творца, очень серьезная, но к закону это имело мало отношения. В один шаббат я понял, что я не могу сесть в машину. И после того он уже не садился в машину. Почему это произошло? Над ним никто не стоял в этот момент и не говорил ему. Знаний у него не прибавилось в этот момент, сколько знал до этого и сейчас знает. Что-то внутри сработало. Значит, я уверен, что не сработала нижняя душа, а именно верхняя душа. Она дала импульс. Она понимает вещи. И она сказала, не надо. И человек подчинился. Другой пример. Значит, один человек мне рассказал такое, что вот он, так сказать, изучал вещи, которые в иудаизме, интересовался, живо интересовался, шаббат у него был. Но он зажигал свет и там другие вещи, которые в шаббат нельзя делать, он делал. Но в один прекрасный шаббат, можно сказать, для человека был прекрасный шаббат, рука потянулась к выключателю и замерла. И пошла назад. Ему никто ничего в этот момент не говорил. Знаний не прибавилось в этот момент. Внутренний голос решил, взвесил, сказал, нехорошо, неправильно, не буду я так делать. И все. Вот с тех пор он мне сказал, у него не было никаких проблем ни с газом, ни со светом, ни с чем другим. Все же знал, что делал. Значит, здесь уже вот явно верхняя душа, она вмешалась, сказала свое слово. То есть уход вот туда наверх может быть по разным каналам. С нижней души и с верхней души. Другое дело уже движение в этом направлении. Чтобы действительно двигаться в этом направлении, а не просто так это вот взял на себя обязательства и выполняю, что взял, а действительно иметь прогресс внутренний, для этого, конечно, уже нужна верхняя душа. В нижней душе интереса в этом нет. В нижней душе интересно вот теорему доказать и на выставку сходить. Мицвот – это не ее сфера просто. Ее сфера, как написано в пасук, очень хорошая. Овладевайте этим миром, пишет. Мицвот – это уже прерогатив верхней души. И прогресс в этом направлении зависит от ее, так сказать, силы, от ее участия, от ее интереса в этом. Так, ну вот это по поводу того, о чем говорилось в тот раз. Пояснили, что вот эта верхняя душа, нижний ее вклад в дело. Сейчас мы двинемся дальше. Мы изучаем параллель между Ишиша, мужчина и женщина, и нешама и гуф. И вот у нас было четыре аспекта, четыре, значит, понимания эзер кенегда, помощи против, которые были про Ишиша. И вот мы применяем их, рассматриваем по поводу нешама и гуф. Как эта концепция эзер кенегда выглядит. Два пункта мы уже рассмотрели, сегодня рассмотрим еще два, оставшиеся два. Они говорили о том, что говорилось Гемора о том, что человек должен Гемора Бамицы, человек должен прислушиваться к голосу жены, ее совету. И второе, это что дается браха на семью. Вот про это говорилось. И сейчас мы эти две вещи увидим в отношении нешамы и гуф. Ну, первое, значит, прислушивайся к голосу гуф своего тела. Что это обозначает? Гуф сам по себе существо довольно глупое. Что значит прислушаться? В чем его голос? Почему надо прислушиваться? Ну, к жене понятно, мы выяснили уже. Она, так сказать, у нее есть специальное понимание материальной природы. Есть что послушать. Ну, у гуф тоже, наверное, есть. Гуф – это материальная материя. Значит, у нее есть свое понимание материальной природы. Акодыш Боруху соединил два начала, материальное и нематериальное, гуф и нешама. И у каждого в этом соединении есть свой закон функционирования. У тела свой, у души свой. И вот когда он соединял и устроил этот закон, не человек придумал этот закон, не нешама придумал, не гуф придумал этот закон, это Творца. И он этот закон сделал таким и для гуф и нешамы, чтобы союз получился хорошим. Значит, хороший союз соответствует цели творения. Вот что значит признак хорошего союза. Значит, отсюда моментально следует, что понять закон тела, гуф, это приблизиться к своему осуществлению, своей реализации в этом мире. Тому, для чего ты пришел в этот мир. Поэтому эта вещь крайне важная. Совет прислушаться к голосу гуф, это значит встать на путь самоусовершенствования, своего тикуна. Значит, ну, что гуф скажет тогда, в чем его закон? Очевидно, Агоем не имели в виду, что надо кончить медицинский институт или еще какое-то отделение, чтобы понимать внутренние процессы, которые в ухе происходят, или еще где-то. Имеется в виду то, что на поверхности ух тебе предлагает. Еда, сон, вот другие вещи. Для этого не надо, так сказать, иметь степени, чтобы смотреть, что ему нужно. Значит, у него есть свои требования, свои претензии к этому миру. Он должен кушать, он должен спать, другие вещи ему нужны. Сколько? Первый вопрос. Оф рацион, количество сна. Какое количество сна? Где можно спать? Так? Ну, тут нет однозначного ответа. Нет, сказать, что 8 часов – это вот что нужно для кухни, или 7 часов, или 6 часов. Все это от тела человека. Это первое. Все определяется тем, что из себя этот гуф представляет. От возраста зависит тоже, естественно. И помимо вот этого, так сказать, самого этого гуф, есть еще обстоятельства. Они тоже будут влиять на решение вопроса с этим существом, с этим гуф. Могут быть такие обстоятельства, что нельзя создать гуф роскошную жизнь. Значит, надо как-то манипулировать. Что-то, где можно урезать, где нельзя урезать. Вот это и есть, значит, слушать голос гуф. Направление, так сказать, в котором должен следовать. Забота о здоровье. Если человек здоровый, так ему легче двигаться, нашаме легче. Но здесь у этого, значит, этой вывески здоровья есть два вектора. Один – здоровье ради здоровья. Другой – здоровье ради служения. Это уже будет по-разному. Тот, кто заботится о здоровье ради здоровья, ну вот у него, соответственно, линия поведения по отношению к гуфе будет. Там, где идет забота о служении и здоровье как средство, там человек в каком-то смысле будет ограничивать себя. И может даже в ущерб здоровью. Или, может быть, будет брать на себя такие обязательства, которые здоровье, в общем-то, и не ограничивают, но полезны для служения. Не кушать конфет. Ну, плохого ничего особо нет, ну или там другое что-то такое, чашку кофе выпить. Этому, может быть, человека с точки зрения служения это и не подойдет в настоящий момент. Это должен отказаться. Это другая линия поведения по отношению к своей гуф. Она зависит от ориентира. Здоровье или служение. Есть обратная связь. Значит, если у человека служение действительно идет на приличном уровне, душа включена, тогда идет специальный хиют, жизненная сила от нее, животной души и гуф. Гуф становится крепче, менее подвержен болезням. Да, получается, с одной стороны, ты его ущемляешь, с другой стороны, ты ему помогаешь. То на то и выйдет. Может, даже в плюс выйдешь. Но это уже зависит все от конкретной ситуации. Но вот есть такое движение сверху вниз тоже. От нашамы гуф дает здоровье. Более того, может пойти еще дальше. Если человек имеет какие-то внутренние болезни, известно, что это может перерасти во внешние болезни. И так часто и бывает. Если человек какой-то внутренний орган, так сказать, не справляется с ситуацией, это проявится и здоровье тоже такое может быть. Не обязательно, но возможно. Дальше. Сказано в Геморе, что жена говорит шепотом. Что значит гуф говорит шепотом? Как это понять? Ну, альтернатива, противоположный полюс. Жена доминирует в доме. Гуф тоже может доминировать. Здесь важный момент. Прислушивайся к голосу гуф, если он не доминирует. Он говорит и тихим голосом то, что ему на самом деле нужно. И ты вслушивайся в это. Но есть другая сторона у гуф. Он диктует. Он имеет силу диктата. И тогда ты попадешь, как сказано в Геморе, будешь слушаться этой жены, пойдешь в геном. Так и здесь. Значит, гуфом, телом владеют тайвы. Тайвы разные. И к хорошему они не приведут. Откуда эта сила в гуф? Ну, потому что сильно материальное начало в человеке. Материальное начало говорит в полный голос на шамана задворках. Это человека не беспокоит. Почему? Потому что он привык к этому. Это вот его существование есть. Его материальная природа, она прямо перед ним. Прямо вот внутри, снаружи, отовсюду. Нешама, она находится на спячке. Ее на задворках. Царица там, за хлебом. Если в мире такое происходит, скажем, в стране, какая-то прослойка населения, которая на самом деле высокая и притесняема, ну, это вызывает возмущение у людей определенных. Так это так. И вот начинаются, значит, выступления, обмен мнениями, так не должно быть. Very nice. Почему это не беспокоит человека, когда это его самого касается? Гораздо более плодотворно подумать ничего, почему нас загнали в угол, или пробуют загнать в угол, скажем точнее. Что я загнал свою нашему в угол. Дальше есть еще один фактор, который помогает гуф так и диктовать. Есть эйцер хара. В чем его помощь? Эйцер – это стремление, желание, устремленность. Гуф – это просто вот материальная природа и все. Вот мне это, так сказать, нужно и все. Яйцер – это другое, у меня есть стремление. Если яйцер большой, я смету все на своем пути, лишь бы достигнуть. А к чему он стремится? Яйцер – ара, не стремится к постижению Торы, выполнению мицвот. Это не его интерес. Его интерес – материальность. Погрузиться в материальное. Вот свинья – лужа. Это образ. И лужа нужна с грязью. Правда, есть у яйцера ра еще другой вектор, не обязательно с материальностью связанный, когда он действует не ради вот того, чтобы получить наслаждение, а он получает наслаждение, когда он соединился уже не с материальностью, а с ситрахра в чистом виде. Есть как бы авойда лешмо, служение лешем шамаем, а есть противоположное служение ситрахра лешем шамаем. Как бы. Да, человек вот действует уже из идейных соображений наперекор. Но мы сейчас про это не говорим, мы говорим про то, как он влияет на гуф. Если он так влияет, имеет эту силу в гуф, тогда наша мажа получается не то, что на задворках, а за калиткой. Калитка почти захлопнулась. Есть шанс всегда на щелочку. Значит, вот аналог того, что в Геморе сказано прислушивайся к шепоту жены, но если там диктат, то значит, берегись. Аналог в гуф мы увидели. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, есть ли в гуф вообще что-то высокое? Или только вот эта материальность, с которой надо иметь дело? Ничего там хорошего нет. В смысле высоты. Там много хорошего. Мозг есть, там руки, все это хорошее. Но в смысле высоты, что там хорошее? Есть ли какая-то высота? Значит, на первый взгляд выглядишь абсолютно никакой. С другой стороны. Посмотрим на человека и обезьяну. И там гуф. И, в общем, есть сходство. Я сходил с внуком в зоопарк, так очень интересно наблюдать за обезьянами. Они эмоционально себя проявляют, не то как слон или медведь. Эмоциональное ли поведение? Но, несмотря на такое сходство, тем не менее разница есть между гуф человека и гуф обезьяны. По самой природе. И там четыре основания участвуют, но на разных уровнях. Разные уровни. В гуф обезьяны нельзя вставить нашаму. Сколько бы она ни шла по лестнице эволюционного развития, хоть миллион лет, она никогда не дорастет до того, чтобы в нее пришла нашама.
Потому что она так создана.
Вот. А поэтому в этом смысле есть разница между гуф человека и гуф животного. Гуф человека предназначен для высокого, а значит, в нем уже заведомо есть высокий потенциал по отношению к другим. Это первое. Гуф предназначен для высокого, так к нему надо относиться. Его тоже надо уважать. Вот мы сейчас будем смотреть, за что его уважают. Вот первое за что? Он место для нашамы. А коль же ворох создал место для нашамы в мире? Это мой гуф. Первый плюс для гуф. Дальше. Значит, помимо вот этого общего свойства гуф, которое у всякого человека есть, есть еще такой момент, что иногда в человеке заложены такие программки внутри гуф, которые позволяют ему, не то что позволяют даже, а напрямую связаны с высоким. Пример. Значит, человек родился в союзе, религиозная семья. Но так случилось, что не кушал свинину всю свою жизнь. Вот в доме родителей не было свинины, это был асур. Не было свинины. Значит, Человек вырос, подрос, пошел в школу, в старшие классы. Туристический поход. Девушка пошла в поход. И там не заметила, дали суп, в котором была свинина. Тушенка там свиная. Ее вывернуло так, что она на всю жизнь это запомнила. Тело прореагировало. Значит, в теле есть вот этот, так это программка, которая реагирует на пищу, которую Тора запрещает. Другой пример. Уже про молодого человека. Ну, не совсем молодого, но где-то в районе 30 ему было. Он мне рассказал следующее. Может, 25 скорее. Да, вот в том возрасте. Он мне рассказал такое. Я начал, говорит, читать книгу по индуизму. Я сейчас не помню, какую именно он сказал. И он мне говорит, что вот после того, как я ее прочел, я не мог кушать мясо. Я его спрашиваю, там было что-то написано про диету? Ни слова. Абсолютно. Эта книга как-то соединилась с его душой. Он воспринял это серьезно. Он действительно серьезно погрузился в нее. И изменение в ГУФ. ГУФ не желает кушать мясного. Это пример, когда высокое входит в сам ГУФ и делается его свойством. Мы отсюда видим из этих двух примеров, что ГУФ поддается воспитанию, его можно воспитывать. Либо вот способом введения в него вот таких мощных, так сказать, потоков духовных, которые добираются до ГУФ, либо это от природы, как в первом случае. Либо просто с точки зрения, как воспитатель говорит, вот это можно делать, это нельзя делать. Ограничивать его. И тогда он, так сказать, начинает вот следовать этому своему новому пути, идти за воспитателем, если он послушный. Ну и дальше здесь можно привести такое сравнение. Человек на самом деле любит свой ГУФ. Тело человека, оно к нему очень-очень близко. Одно дело, когда болит горло у жены, а другое, когда у меня палец. Это большая разница в ощущениях. Тело человека он любит, оно близко к нему. Тогда это уже не просто воспитатель для своего ГУФ, а как родитель, отец или мать. А как у родителей есть ребенок, они кормят его, там, моют его, спать укладывают, песенку споют, слегка за шалости бронят, еще что-то. Значит, песенку, да, ты уже говорил, какую-то поблажку сделают. Вот так можно относиться к своему ГУФ. С любовью. Но вот в этом подходе, когда смотришь на него вот таким образом, как будто это твой ребенок, которым ты обязан ухаживать, обязан заботиться, иначе он пропадет без тебя, это задает внутренний климат человека, когда он как бы раздвоен и отошел, отстранился от своей материальной природы. Это очень важно. Это вот способ ослабить это материальное начало в себе, начать о нем заботиться хорошо, со стороны, если забота на шаме. Ну, тоже, конечно, очевидным образом есть. Я должен заботиться о высоком в себе. Если я не позабочусь, кто об этом и заботится. Но здесь уже забота, и здесь тоже как бы отстранение в каком-то смысле, но здесь уже не то, как о ребенке, но шама, она очень большая. Она на самом деле выше меня. Я – это нашама в ГУФ, уже связанная этим ГУФ. Сама по себе она выше меня. Поэтому это, но я забочусь о ней. Аналог этого. Забота ребенка о родителях. Надо заботиться, но ты имеешь почтение к ней, понимаешь, что это высота. Вот есть как бы две заботы у человека, ГУФ и нашама, с такими акцентами. И вот такой взгляд на себя, так сказать, со стороны, он способствует этому союзу между нашамой и ГУФ. Каждый ставит на свое место. И каждый получает заботу о себе. Человек выясняет, а что ему нужно? С точки зрения этого союза. Это есть движение, так сказать, к чему? Потому что союз действительно был. И, как следствие, возникнет браха на человека. Также возникает браха на семью. За семья, так сказать, это, как мы говорили. Так в этом месте пойдет браха на уже самого человека. Почему? Потому что он подстроился под это высокое, под замысел Творца. Он связался с этим. Он подчинил, как бы привлек свой ГУФ к этой работе. Дал на шаме голос. Это то, что требуется. Связался с верхним миром, будет браха. Браха – это то, что вне материального закона. Материальный закон – то, что положено. Положен дождь – пойдет дождь. Браха – это когда пойдет дождь в двойном размере, если нужно. Для этого надо вот связать себя с местом, откуда идет браха. Так, значит, до сих пор мы говорили про гуф как участник союза, в том смысле, что он есть основа, одна из двух основ этого союза, место, в котором нешама селится. Сейчас мы посмотрим на гуф с другой стороны, тоже как на участника союза. Но уже гуф не как средство приема высокого, а как инструмент в работе. Что здесь имеется в виду? Например, рука человека. Есть рука, значит, можно взять ложку в руку и суп кушать. Рукой не будешь кушать суп. Что для чего рука сделана? У нее есть другие применения тоже. Еще есть одно применение – положить тфилин на руку. Положить тфилин на руку – это уже не обусловлено требование самого гуф, в отличие от первых случаев. Первый случай. Здесь уже другое, только мотивация другая. Род человека. Можно сказать, чтобы кушать или разговаривать про четыре основания, четыре основы. С другой стороны, род может использоваться для того, чтобы сказать браху, молитву, деврей Тойра. Другое использование, так сказать, органа тела. Мозг человека может быть использован для одних вещей, которые связаны с этим миром, а может быть использован для того, чтобы выйти за рамки этого мира уже, за рамки этих четырех основ. Мы видим, что все тело человека, оно может иметь, значит, функцию в этом мире и выход за этот мир. И тогда гуф рассматривается как инструмент в этом союзе. Потому что нашаме и надо выйти за рамки этого материального, погрузиться в высокое. И для этого она использует гуф. Но не как в первом смысле, как место, без которого она не может быть, а как средство, как инструмент, при помощи которого она может совершать действия, связывающие ее с этим верхом уже. Это другое использование гуф, как инструмент. Значит, если человек так будет смотреть на себя, на свой гуф, это инструмент для меня. Это тоже взгляд со стороны. Но здесь есть как бы нюанс. Гуф тело – это инструмент, и я владею этим инструментом. Я накладываю тфилин, я говорю слова Тойры, это уже от меня идет. Он мой помощник. Без него я не смогу. Я не смогу ничего говорить, пока у меня рта нет. Он помощник. У меня есть партнер, который рангом или на два, или на три ранга, но ниже меня, но все-таки партнер. Вот смотри так на свое бытие в этом мире. Я не один. У меня есть партнер, младший, так сказать, соучастник события. Такой взгляд на вещи на самом деле очень продуктивный. Почему? Потому что если обнаруживаешь вот такое соотношение между собой и партнером, тогда один шаг для того, чтобы понять, что ты сам находишься в этом же самом отношении. Ты инструмент, в чьих руках? В руках Творца. Вот так на себя можно посмотреть. Конечно, дойти до этого уровня, когда можешь сказать, что да, я действительно инструмент его Творца, в его руках. Это нужно пройти колоссальный путь, огромный путь. Дистанция очень большая. Но есть путь к этому. И вот понимание внутри себя, что есть этот механизм, есть это отношение между тобою и твоим гуф, явно поможет двигаться по этому пути. Что есть внутри, если действительно вот так это вошло в твою плоть и кровь, ты уже так вот с собою себя соотносишь с этим, видишь это в себе, тогда это будет проявляться и в тебе уже по отношению твоего места в творении. Так это работает. Дальше, чтобы увидеть себя, так сказать, весь гуф инструментом, себя владеющим этим инструментом, и, соответственно, как следствие отсюда, я в творении, тут будут разные уровни. Можно уходить в глубину, постигать глубину этого инструмента. И тогда, соответственно, будет приходить вот эта концепция «я инструмент» в руках. И чем глубже будешь проникать в эту первую «я и гуф», тем яснее будет для тебя вот это место твое в творении. И в конечном счете дойдешь до того «я инструмент», что ты скажешь, что я такое, Я ноль с плюсом. Ноль в том смысле, что у меня нет моего «я», эго, как говорят, которое забивает дорогу наверх. Ноль. Вот инструментик. Инструмент, инструментик. Частица, частичка. С плюсом. В чем плюс? Этот ноль сориентирован наверх, он все-таки в руках Творца, а не в руках Ситрахры. Большая разница. Это ноль с плюсом. Так вот, чтобы прийти к этому, пройти по этой дороге, надо проникнуть в эту концепцию инструмента. Надо уйти на глубину. Но сейчас мы это попробуем сделать. Будет приведено 4 примера, которые, так сказать, позволят вот на 4 уровнях увидеть эту глубину этого инструмента. Первое. Так. Ну, пройдитесь. Так. Значит, первый пример. Давайте с тфилин, как мы начали. С тфилин. Кондиционер включили.
Я снимаю.
Если хотите, передвиньтесь.
Я не хочу.
Как хотите, я не заставляю. Муж сказал просто, этому у вас нет выбора. Так. Так вот, значит, начнем с тфилин. Чтобы понять глубину, надо за что-то зацепиться. За что можно зацепиться, когда изучаешь Тору? А чтобы понять глубину, мы должны обратиться же к Торе. Тут в музей не пойдешь, и это самое, в научный институт тоже исследовательский не пойдешь. Тут надо Тору изучать. Когда изучаешь Тору, надо иметь вопрос, как мы выясняли неоднократно. Начинаешь, иметь вопрос, раскручиваешь это, начинаешь что-то понимать. И здесь могут быть вопросы. Нас не просто интересует вопрос от тфилин, нас не это интересует. Нас сейчас интересует участие гуф в тфилин. Такой здесь можно задать вопрос. Но я бы задал 2 вопроса. Первое, почему тфилин идут на левую руку, а не на правую? Вроде правая рука, она имеет приоритет. Так, это одно. Один вопрос. И второй вопрос, а почему нужно тфилин на голову и на руку? Зачем 2 коробочки? Опять-таки, вопрос не с точки зрения, что там написано. Написано разное, сделано по-разному. А с точки зрения вот голова и рука. Почему эти органы задействованы именно? Вот 2 вопроса. Значит, ну, если мы хотим понять то, что связано с мицвой, с телом человека, мы должны уйти в верхний мир, прочесть там ответ и потом перейти, значит, вниз. В верхнем мире тоже есть тфилин. А Кодыш Бороху носит тфилин. Что это за тфилин у него? Значит, вот есть в верхнем мире как бы он с большой буквы и она с большой буквы. Мы про это говорили уже. Он и она. Это 2 аспекта существования Творца, его бытия. И у каждого на голове есть тфилин. И у него, и у нее. Именно там, на его голове. Поэтому человек накладывает тфилин на голову. Что в верхнем мире аналог верхних тфилин – это голова Творца. Теперь, ну хорошо, а он тоже накладывает на 2 головы. У него есть он и она. Она тоже накладывает тфилин на голову. А мы на руку, причем на левую. Для этого надо знать, опять-таки, устройство верхнего мира. Вот это... она, которая там в верхнем мире, где ее там голова по отношению к нему? Ее голова по отношению к нему в области его грудной клетки, там наверху. Ну, посмотрите место, где мы накладываем тфилин, тфилин шальят на руку. Как раз против сердца, вот эта грудная клетка. То есть, когда мы накладываем на руку, на самом деле отвечает тому, что в верхнем мире это ее голова. Почему левая рука, а не правая? Концепция известная. Он и она – это Мидас Хес, это Мидас Дин, как мы говорили. Она представляет Мидас Дин по отношению к нему. В человеке есть правая рука, есть левая. Это правая отражает Мидас Дин, а левая символизирует, наоборот, правая символ Хесед, а левая символ Дин. Поэтому мы накладываем на левую руку тфилин, который соответствует, тфилин, который ей соответствует в этом верхнем мире. Это она там, Мидас Дин. Вот объяснение. Когда мы так начинаем смотреть на действия, которые мы совершаем со своим гуф, у нас получается глубина этого действия. Мы не просто говорим, что вот рука участвует в служении, А мы видим эту связь, как она участвует. Что именно? Какой символ в этом? Это же другой уровень. Не просто возвышенное действие. Это возвышенное действие, помноженное на углубление. И вот тогда действительно будет возвышенное действие. Высота только там, где есть углубление. Там, где его нет, это слова о высоте. Что тоже хорошо. Лучше смотреть на руку не только, как она вот кушает из тарелки суп при помощи ложки, а таким образом, при помощи тфилин, вот это ее назначение тоже. Но тем не менее, вот есть такая высота, которая исходит из глубины. Дальше. Значит, мы будем углубляться. Следующий пример. Если присмотреться, даже не надо присматриваться, а просто взглянуть на тело человека. Две руки, две ноги, два уха, два глаза, два полушария в мозгу, две части в сердце. Симметрия. Это не случайно. Ясно, что это по всему телу прослеживается. Что это значит? В творении тоже есть вот эти две части. Мидас Хесед и Мидас Дин. Правая сторона и левая сторона. В существовании Творца тоже есть эти две силы. Два качества. Хесед и Дин. Вот получается, что мы видим, насколько это важно в человеке, какую роль это играет в его структуре, в функционировании, вот эта двойственность. Без нее никуда. Она во всем. Значит, отсюда мы сразу видим, каково значение этих двух качеств Дин и Хесед у Творца в творении. У него же много качеств. Но вот эти два, они принципиальные, и на них все стоит. Откуда это мы видим? Вот из того, что мы видим на себе. Дальше получается так, что мы лучше понимаем творение и его бытие, Творца. И в то же время видим, так сказать, что мы из себя представляем на более высоком уровне. Что мы отражаем. Откуда эта двойственность взяла? Что она отражает уже? И здесь уже взгляд на человека не как вот в первом примере. Есть какой-то прат, какая-то часть, тфилин, и она дает высоту. А здесь уже общий взгляд на человека. Есть как бы локальное понимание того, что происходит, а есть общее, глобальное. И оба нужны. Понимаете, так эти вещи сверху видеть их глобально, это большое преимущество в понимании того, как все устроено. Третий пример. Пасук из Кехелет говорит следующее. Кехелет. Кехелес. Что, непонятно? Куэлет. Куэлет. Так, пасук говорит следующее. Шемор раглеха, каашер тейлых эл бейс луким. Стереги свои ноги, когда ты идешь в дом Творца. Здесь говорится про ноги. Их надо почему-то беречь. Когда идешь в дом Творца, значит, пасук абсолютно непонятный. Что имеется в виду? Неясно. Это хорошо. Есть что изучать, есть что понимать. Ты читаешь газету, или журнал, или книжку. Там все понятно, все привычно. Автор тебе расскажет то, что ты уже слышал 10-100 раз. Еще раз прочел. Здесь опять вещь, которую не знаешь, как, что это означает вообще. Береги ноги свои, когда идешь в храм. Значит, Рамхаль поясняет следующим образом этот пасук. Он говорит о том, что нога означает у человека. Не то, что означает, а что она символизирует. Если оттолкнуться от творения, вот есть Творец, он создал творение. У творения есть нижний этаж творения, и есть еще подвал. Место для ситрахры. Тоже часть творения, но это подвал, в котором нет окон. Там неприятный запах, и там наводнение, потопы все время. В общем, там плохо находиться. Лучше не попадаться. Но по описаниям там в этом подвале нехорошо. Но пары из того подвала, они поднимаются наверх тоже. Клипот. Так. Так вот, кто соединен с этим подвалом? Нижняя часть творения. Человек по образу и подобию сделан. Где визуально у человека нижняя часть? Это его нога. Значит, на уровне символики она соединяется с клипот. Именно нога. Это символ. С другой стороны, есть как бы символ, а есть реальность. Мы говорим о соединении с клипот. У человека много и ворим, много частей органов тела. И они устроены как? Там есть внутренняя часть, есть внешняя наружная часть, у нее своя наружная часть. И вот эта своя самая же наружная часть, она и соединена с клипот. В нее клипот только добираются. До нее. Это не обязательно нога. Это каждый орган человека так. И ухо, и мозг, все что угодно. Так вот, это обобщение, это концепция той части органов человека, которая соединена с клипот, названа нога. Это уже не нога как визуальная, а как концепция. Концепция того, что подвержено атаке ситры ахры. Вот что такое нога. Дальше, значит, пасук говорит, береги свою ногу, когда идешь в храм. Мы понимаем, что речь на самом деле не о ноге идет, а о всех органах человека. То есть нога, как бы, она обозначение того, что происходит на самом деле. И вот надо это беречь. От чего беречь? Ну, поскольку нога, мы понимаем от чего, от соприкосновения с клипот. Дальше сказано, когда идешь в храм. Вот тут уже опять вопрос. А если не в храм, если я иду на работу, так что мне не надо беречь себя от клипот, что ли? Всегда надо беречь. Почему Шломо Гамелла говорит именно про клипот, про храм? Чему он хочет нас здесь научить? Выбрал храм. Бейс Халуким. Если здесь глубокая идея. Человек может быть подвержен воздействию клипот. Но если он при этом умудряется привнести эти клипот в кидушу, Бейс Халуким, разрушение будет колоссальное. Ну, действительно разрушение, это было действительно падение. Нельзя смешивать этот подвал с тем, что находится над творением. Вот про это предупреждение в пасук. Ну, и действительно, закон такой был, если человек имел туму во время храма и входил на территорию храма туда. Хаев корис, карет, повреждение души, ментальное. Сейчас люди хотят идти на храм. Ох, хас вышел нам на эту гору. Ни в коем случае. Наказание то же самое. Карет? Так. Ну хорошо, храм был тогда, а сейчас что? Идея все равно осталась. И согласно тому времени, в котором мы сейчас живем, или 100 лет назад, или 200 лет назад, или 500 лет назад, идея та же самая. Был Бейс Хамикдаш, храм. Сейчас его, увы, нет. Но есть возможность построить храм внутри себя. И мы про это говорили. И тогда этот пасук актуален в любом поколении. Если хочешь строить храм, и не сказано «войди в храм», а «иди к храму». «Иди» – это дорога. Строишь. Позаботься о своих ногах. Вот чему учит пасук. Посмотри, насколько ты соединен. Если у тебя есть соединение с клипот, прежде чем строить храм свой, то об этом подумай. У тебя не получится туда войти. Это прямое предупреждение тем, в кавычках, учителям, которые сейчас провоцируют народ на построение храма. Соберемся вместе, пойдем на гору, возьмем материал строительный и построим храм. Время пришло. Они не читали пасук. Пасук говорит, нельзя сейчас туда, нельзя строить храм. Ни в коем случае. Ты в клипот находишь, ноги грязные у тебя. Ты не имеешь права строить храм. Не имеешь права, не то, что choice, выбор, а не имеешь права. Тем, кто учит людей вот о том, что наступило время строительства храма, они не понимают, что вообще происходит, что, как мир устроен. Подходишь к хотель сейчас, к стене, видишь эту мечеть, с которой мозолит глаза уже много веков, вздыхаешь с тяжестью. Хочешь храма, душа стремится к храму, не просто хочет стремиться, а то, чего не хватает. Без машины можно прожить, без дачи можно прожить, без храма трудно жить. Страдаешь от этого. Но не значит, надо строить храм сейчас. Строй в себе. Построишь себе вот этот путь к построению храма общего. Не будет общего храма, только ну хорошо, умрешь вот с собой. У тебя есть храм. Или, по крайней мере, дорога к храму. Когда ходишь в Ворох и увидишь, что мы действительно строим вот такие храмы внутри себя, по моим представлениям скромным, появится у нас этот храм. Мы покажем, что мы хотим, действительно хотим. Человек, который хочет храм, все средства есть. Строй. Для этого не надо ни с кем объединяться, ни на каких кирпичей для того, чтобы строиться. Строй. Спокойно, скромно строй свой Бейс Хамикдаш. тебя есть сила для этого, есть разум для этого, есть гуф для этого, и нешама. У кого душа болит за храм, тот строит. У кого душа не болит за храм, те собирают камни, общество баламутит. Так. Продолжим эту концепцию неги. Значит, есть махлокис в Геморе, помнят Гемора Шаббат, в которой мнения Хакоим разошлись. Раби Йохан сказал, что надо одевать сначала ботинок на правую ногу, а Ришлош на левую. Ну, странная махлокис. Но это хорошо, что странное, это только радует. Сердце, как увидит странность, оно сразу радуется. Значит, есть что изучать. Значит, какая разница, на какую ногу одеваешь ботинок? В чем идея здесь? Значит, я сейчас буду давать объяснение, которое базируется на Аризал. Он это написал в сейфер, написано в сейфер его Шаар ха-Каванот. Целый, значит, сейфер, который посвящен, какие каванот, намерения человек должен иметь, когда выполняет мицвот. Праздники, шаббат. И в частности, он там описывает вот про, объясняет вот гемору про ботинки. Так вот, суть вот в следующем. Значит, есть человек, есть творение, есть творец. Творение тоже вот есть концепция человека верхнего. И у творца есть концепция человека. Разные уровни одного и того же. И есть еще корень, из которого этот верхний человек вышел. Вот есть корень, есть человек, и есть то, что еще внизу находится. Внизу, как известно, всегда находится ситрахра, все клипот. Ситрахра может добраться до человека, но никак не может добраться до корня. Она так сделана, хоть сколько будет стараться, вот эти люди, они хотели башню построить, Бовел, не вышло. Есть пленная граница. Вот одна из границ, ей не дано подняться на тот уровень, где корень человека. Не дано. Дальше. Если вот этот верхний уровень, корень, излучает шефа, тогда ситрахра обязательно отступит. Что не может соприкоснуться с тем, что вот идет от того верхнего уровня. Верхний уровень, корень, это хорошая защита. Сам по себе, и когда он шефу значит, спускает вниз, это тоже защита. И вот ботинок человека, равно как и одежда его, но ботинок особенно, что идет на ногу, а нога это символ, как мы говорили, соединение склепот. Ботинка тоже одежда. Одежда для ноги. И назначение этой одежды – защитить себя от клепот на уровне символики. В физическом мире тоже. Еще человек одевается, чтобы не замерзнуть, чтобы тело не пострадало, чтобы в ногу там ничто не впилось. Это на уровне духовном уже вот все эти повреждения, которые могут быть для тела, есть повреждения для души тоже. Тут клепот. Назначение одежды в символике – уберечь себя от этого. Ботинок – вот у него такое назначение. И тогда на уровне символики ботинок есть как бы материальная реализация вот этой шефы, которая идет от того корня, что она дает вот эту одежду. Мы сейчас говорим не то, что ботинок на самом деле, который сделал, он вот следствие той шефы. Нет, мы говорим про символику. Лишь про символику. Но символизирует вот эту одежду, которая пришла с того верхнего уровня, от того корня. И поскольку клепот, который находится внизу, под ногами, сталкивается с этим ботинком, который в символике есть вот та самая драгоценная одежда, они не могут проникнуть. Это вот то, что стоит за ботинком и за ногой на уровне символики. Теперь вопрос, почему на правую надо на ногу класть сначала на левую в рамках этой символики, как это будет выглядеть. Какая разница? Идея такая. Мы говорим о спуске шефа с того корня высокого. И вот эта шефа, она проходит сверху, идет по человеку этому верхнему. Шефа – это поток как бы, духовной энергии. Шефа – поток духовной энергии, которая идет сверху. Как бы ой, свет, вот это. И она проходит вот по этому верхнему человеку. И потом идет вот в этом верхнем человеке есть как бы он и она. Мы говорили уже сегодня про это. Верхний он и верхняя она. И клепот, они цепляются за вот нижнюю часть, за нее. Она медоздин. Там место клепота, оттуда они питаются. Но вот сначала эта шева приходит, она идет сверху, сначала через него проходит, а потом уже, не то что через него, а вокруг него, это такой уэр, который макив называется, охватывающий, окружающий. Одежда, она же окружает нас, она не внутри нас, не снаружи. Уэр макив, окружающий свет. Так вот, сначала его окружает, а потом уже ее. Он, как мы выясняли, это вот Мидас Хесед, это правая сторона, а она это Мидас Дин, это левая сторона. Вот отсюда правая и левая нога. Так вот, когда мы идем по пути распространения этой шефы, по пути этой одежды, сначала наступает он. То есть по этой логике Рабион говорит, надо одевать сначала на правую ногу. Так шефа идет, так одежда. Назначение шефа вот в этом. Надо смотреть, как она идет. А потом только на левую. А уже у Рейш Лакиш другое рассуждение. Он говорит так, а для чего эта шефа идет? Для чего нужна эта одежда? Для чего нужен ботинок? Чтобы уберечь этот клепот. Кого надо уберечь этот клепот? Кому клепот цепляется? В первую очередь. К ней. Она. К левой ноге как бы. Поэтому надо сначала на левую ногу одеваться. Вот в чем на самом деле спор. Идти ли за правую ногу или левую сначала дать для ботинка. А спор в том, за какой идеей идти. И та, и другая идея имеет место. Идти ли за распространением шефы для этой одежды, или идти по назначению этого распространения. Вот мнения разошлись. Кава галаха, закон. Ну, закон идет так в Шулхан Арух, что одевай сначала на правую ногу, но завязывай левую в ногу сначала, левый шнурок в первую очередь. Вот удовлетворены как бы обе идеи здесь. И то утрясли. А? Теперь вот вопрос из зала, а если нет шнурков? Как-то мне рассказали историю, то ли из книги, то ли из газеты, или еще откуда-то про Рав, который носил на тинге, ботинки без шнурков, и ему, так сказать, объяснял это тем, что мне нужно время, нет времени. Ага, окей, я не буду имя говорить. Вот. Я экономлю время для изучения Торы. Ну, хорошая идея, слушающий, это он восхищен. С другой стороны, если посмотреть на объяснение Аризу, и это Гемора, только он объясняет, что он выигрывает? Он выигрывает там несколько секунд для изучения Торы. С другой стороны, что он проигрывает? Он проигрывает мицву. Это мицва. В Геморе указано про это. Он теряет идею. Теряет идею Рейш Лакиш. Вот что он теряет. Я не буду выкупать персонально ботинки без шнурков после того, как я бы изучил Аризал. Со шнурками. Следующий вопрос. Ну хорошо. Мы говорим сейчас про символику. Вот такое углубление, глубокое понимание. Нога, ботинок, вот то, что мы сейчас идем, он действительно поднимает еще выше. Здесь уже становишься участником события. Не просто в тебе симметрия, ты смотришь с этой стороны так. Со стороны на свой гуф положил тфилин на левую руку. А тут уже сам участвуешь, сам привлекаешь эту силу. Но здесь есть на самом деле еще следующая ступенька в этом ботинке, которая идет за символику, дальше, чем символика. Можно символику обратить в реальность, надевание этого ботинка. А в чем реальность? Отгонять на самом деле клепот. На самом деле. Не просто подражаешь этому действию, а на самом деле их отгоняешь. Как? Дело в том, что вокруг человека есть какой-то же Бог так создал, такая как бы среда энергетическая, скажем так, которая является защитой для него. Это известно и для людей секулярных. И история это известна. Гемора, например, Бава Кама вначале сам говорит о том, что мазал охраняет человека. Я сказал, что это определенная энергетическая среда. Какой вы штамп к этому лейбл, ту самую наклейку приклеите, не играет роли. По сути, это какая-то энергетическая среда, которая охраняет. Дело в сути, а не в названии. Вот. Так вот, это известно и для людей, которые изучают Тору, которые не изучают Тору. Но эта защитная среда, она может быть более сильная или менее сильная. Может быть дырявой. И тогда кому не лень, он будет повредить человека. Надо быть только очень ленивым, чтобы его не повредить. Он не защищен. Так вот, если человек выполняет вот одевание этого ботинка или другая, или одежда, например, рубашечка, там тоже определенные каваны должны быть, и имеет в виду вот эту символику, но этого мало. Надо еще прибавить, что прибавить? Знание, не только, но еще и силу души. Если человек, его душа имеет силу добираться вот до этих внутренних вещей, тогда это начинает работать так, что ты делаешь вот эту символику, выполняешь, одеваешь ботинок, и вот эта среда, которая тебя защищает, в результате этого действия, она усиливается, укрепляется защита твоя. Это действительно защита от клипот. То есть можно действительно использовать вот свой гуф, тело, ботинок, предмет материальный, свою нога, ботинок, для того, чтобы укрепить свою, так сказать, защищенность в этом мире. Гуф это позволяет. Но для этого надо уйти вот еще дальше вглубь. Сейчас, потом вопросы, хорошо? Так. Ну, вроде бы уже больше нечего углублять, мы уже до всего дошли. И у некоторых сил уже на исходе с присутствующих. Но я еще полон энергии, поэтому еще один кусочек разберем, четвертый. И углубимся по-настоящему сейчас уже. Мы изучим три псуким из Мишлы. Очень интересный псуким, которые непосредственно связаны с нашей темой. Пасук говорит следующее. Пойди к муравью, ленивец, и посмотри на его пути и на его мудрость. Так, я сначала перейду все три псуки, потом начнем изучение. Второй пасук. Ашер эйнло, потому что нет у него, этого муравья, ни наставника, не шоутер, то есть не надсмотрщика, не мошел. Муж это управляющий, правитель. У него нет этих трех. Ни ученика, ни наставника, ни надзирателя, ни правителя над ним нет. И третий пасук говорит следующее. Он приготавливает бекаец. Каец это время сбора фруктов. Так вот он приготавливает во время каец лехом, лахмо, хлеб его. И бакоцер, то есть во время урожая, жатвы, он собирает махало, пищу, еду. Это третий пасук. Ну, давайте, значит, изучать его. Ну, не пойдем к муравью, потому что где там муравейники? И вообще зачем? Все, даже если приду, я много не увижу. Ползают муравьи, там, что увидишь? Чтобы он увидел, надо изучать псуким, так? Причем с хорошим комментарием. Если возьмешь комментарий так себе, то и много не увидишь. Увидишь что-нибудь о усердии муравьев, еще что-нибудь такое, что можно и самому догадаться. Но мы воспользуемся комментарием Виленского Гаона, Гра, который объясняет, будет сказано нечто, не только вот то, что он сказал, нечто дополнительное, но в основном он базируется на том, что он сказал здесь. Первый пасук, значит, нам предлагается оставить наши титулы, ученую степень, или я в союзе писателей, композиторов, или художников, или я бизнесмен преуспеваю, что это надо оставить и пойти учиться. Кому? Если бы еще к слону я мог смириться, но к муравью. Вот куда надо идти. Вот куда отправляет меня Шломо ха-Мелех. Муравью. Хорошо. Ну, еще можем учиться у муравья. Ну, он написал чему. Давайте смотреть. Во втором пасук сказано про троих. Значит, Кацин, это наставник, учитель. Потом Шоэтер, это надсмотрщик, и Мошил, управляющий, правитель. Гра объясняет следующим образом. Есть в служении человека, а здесь речь идет именно о служении, о чем еще здесь говорится. Здесь не будет говориться про картины, про теоремы, здесь говорится про служение Творцу, мы имеем в виду Мишлы. Так вот, есть три аспекта. майсим – действие, медот – качество и разум – хохма. Из этого складывается служение. Это три стороны, которые задают служение. Действие, медот и разум. И вот когда говорится здесь про троих, наставник, надсмотрщик и правитель, здесь имеется в виду вот эти три начала. Тогда предыдущий пасук тоже про них говорит. Каким именно образом? Давайте смотреть. В первом пасук про муравья сказано, значит, пойди к муравью, теперь кто идет? Ленивец, ленивый человек. Ленивый человек тот, который не действует, ему лучше Обломов на диване посидит, в таком роде что-то. Действовать это не его, так сказать, то, что его интересует. Сделать действие спустя рукава, с ленностью. Дальше говорится про пути, путь. Это уже соответствие качеству. Действительно, что такое качество человека? Вообще, качество усидчивости. Оно может проявляться в одном, или в другом, или в третьем, или в четвертом. Это как дорога, на которой стоит один дом, второй дом, лес, еще что-то. Это вот не да человека, это его качество, это вот дорога, как бы, символ дороги, из которой возрастает, на которой вот можно встретить разное. Это как действия, они рождаются из медот человека. Качество человека, он их применяет, получается действие. И третье слово – хохом. Но это уже ясно к разуму относится. Что-то эти псуким говорят о этих трех вещах. И что здесь говорится? Что ты ленивый, то не ленивый муравей. Он не ленивый. У него действия есть, путь есть и хохма есть. Какие действия, какой путь, какие качества муравья, какая хохма у него, понятия не имею. Откуда Виленский Гаон узнал, он объясняет. Он приводит Мидрошин, который каждое из этих качеств поясняет. Он знает Мидраши прекрасно, он взял из разных мест Мидраши, которые к этому относятся случаю. Мы сейчас не будем, и время уже мало, и это уйдет на сторону, изучать сами Мидраши здесь. А просто воспринимем, так сказать, вот факт такой. У муравья есть вот это, так сказать, на основании Мидроши, вот эти три аспекта. Действие, качество и разум, хохма, который проявляется в его жизни. И второй пасук говорит о том, что ему не нужен вот тот, кто над ним стоит и подстегивал бы его. Ни на действие, ни на медот, ни на разум. Это вот следующий пасук. Не нужен наставник ему, не нужен наставник, он идет на медот. Надсмотрщик на действие, и управляющий это на разум. В смысле, только управляет. Ну, действительно, разум человека наверху, слово «мошел» туда подойдет. Надсмотрщик это над действием. Так не делай, а делай так. Это вот действие, надсмотрщик. И наставник это вот медот, определяет тебе, что ты, так сказать, линию твоего развития. А ты, человек, ты ленивый, значит, тебе нужно. И наставник, и надсмотрщик, и правитель. Так вот, хоть ты со степенями и член союза, все равно пойди к муравью. И вот что ты, бери с него пример. Можно так учить Мишны, но это не способ. Вот такой способ изучения Мишны – это его принижение, если на этом только остановиться. Это принижение Торы. Брать пример с другого – очень хорошо, но хорошо, но это полезно. Например, если человек говорит браху, и он видит, что вокруг него люди говорят браху хорошо. Это ему поможет самому говорить браху. Тфила, другие вещи. Но сводиться и всю хохму Торы, стал бери с него пример, он делает хорошо, это не способ изменения себя. Это может помочь, но это не то, что Тора на самом деле предлагает. Если на этом останавливаешь, то принижение Торы. А что же здесь больше сказано, чем это? Сказано, пойди посмотри на муравья. Сказано, на какие аспекты обрати внимание. И результат вот ему, не надо, не его, который бы им руководил, наставлял бы его. Этого мало. Но вот есть третий пасук, который является ключом к пониманию первых двух. Что написано в третьем пасук? Значит, приготавливает пищу во время, приготавливает хлеб во время сбора фруктов и собирает еду во время жатвы. Здесь указано два временных отрезка. Жатва по времени идет раньше, а потом уже идет сбор фруктов. Я не знаю, как здесь происходит, меня это не интересует. Я опираюсь на то, что Грас сказал. Дальше, как хотите, я вот этому следую. Не надо меня спрашивать качество с того, что на самом деле есть. Так. Так вот, ну давайте смотреть, что здесь написано. Он собирает пищу во время жатвы. И вот это такое объяснение. Собирает только пищу. Ничего другого. А что еще можно собирать из не пищу? А разные вещи. Например, применительно к человеку. Я изучаю Тору. Это моя пища. Но есть же другие интересы. Есть музей, филармония, литературный салон, прыжок математики. Где широта интересов? Замкнулся в Торе. Плохо. Это общее мнение, что плохо. Иметь узость интересов – плохо. А Шломо ха-Мелех по-другому рассуждает. Он собирает муравей только пищу, его ничего другое не интересует. Пища – то, что питает человека, питает его душу. Остальные вещи не нужны ему. И с этого надо брать пример. Что питает душу человека? У каждого свое. Одного питает Тора, другого питает выставка. Написать стихотворение, рассказ – это питает его душу. У каждого свое. Если заставить человека собирать то, что ему не нужно, для его питания, это не будет как бы оптимальный режим работы для этого человека. У каждого свое. А что человек теряет, если он проявляет так широту интересов, кругозор? Кстати, могут быть люди, которые действительно его душу человек питает и то, и третье. Такое тоже может быть вполне.
Разные части души.
Но что происходит, когда человек в себя впускает пищу, которая на самом деле ему не нужна, по сути? Интересно, неплохо, но не является пищей для души. Что происходит тогда? Душа теряет силу. Происходит как бы человек теряет свою цельность. Нет вот этой силы в душе, которая идет в этом направлении, и у нее в этот момент есть пробивная сила. Она может действительно пройти через много препятствий, которые мир выдвигает. Но если у нее будет вот эта широта интересов, она не пройдет в ту точку, в которую может попасть. Зато он может процитировать там Цветаеву или еще кого-нибудь художника. Блеснуть не хуже других. Или на изучение Тора он процитирует одного решения, и другого комментатора. Широта интересов не дает силу движения. Пасук говорит, муравей собирает только свою еду. Это первое. Дальше. Дальше второй момент. Есть два временных промежутка. Да, кстати, я хочу здесь причинить во второй момент, все-таки на первом остановиться. Про широту интересов. У нас сегодня будет задание в два раза больше, но я не могу уже разбить, что будет, то будет. Про широту интересов. Так? Каждому решать для себя. Нельзя решать за другого, потому что это то, что человеку нужно, что его питает, определяется его природой. Этим определяется. Со стороны нельзя судить, вообще не нужно судить со стороны. Человеку, уже со стороны себя самого, тут есть о чем подумать. Что меня действительно питает? И вроде бы вот этим надо питаться. Но здесь есть западня. А именно. Ну хорошо, человек питается в этом мире. Он получил, он написал 10 картин. Его стихи котируются, имя гремит, он видный, этот теоретик. Наступает момент, и он теряет все это. Известный момент, который он никак не минует. Он все это потеряет. Что он возьмет с собой? Тот мир. Теоремы. Там нет никаких выставок, чтобы показать свои картинки. Тут они картины, там они даже не картинки. Что он берет с собой? Человек здесь создает одежду для души. Он ее с собой берет. Душа, когда уходит, вот здесь она, душа в этом теле. У нее своя одежда. Тело тоже снаружи. Она выходит из тела, она там получает ту одежду, которую она здесь создала. Поэтому она же берет с собой. И когда человек смотрит на свою природу, в чем он предназначен, в чем его интерес, в чем его пища, что ему определенно следует принять внимание, в расчет, а что я с собой возьму? Я пришел в этот мир, и я выйду из этого мира. Здесь у меня есть интересы, я могу быть, прожить интересную, красивую как бы жизнь, эмоциональную, острую. И что? В чем была моя пища? Создала ли эта пища, еда, вот эту одежду для нашамы? Или нет? Или это было в стороне? Или одежда вышла такая, что я выполнял, какая-то одежда создалась, но круг интереса был другой. Когда думаешь о этой пище, вот надо подумать ни о чем, не просто об этом ойлом хазе, в котором сейчас живешь, а то, куда идешь. Это как дважды два четыре. Так. Значит, возвращаемся теперь к пасук. Это про широту интересов, так? Как говорит, у меня широта интересов, интересы, пусть подумает, что он с собой возьмет. В чем его здесь этот интерес проявляется? Так. Теперь другая часть пасук, которая говорит уже про вторую часть, сбор фруктов. И там участвует уже хлеб, не просто еда, махла, хлеб. И приготовление. Там просто собираешь, как бы, набор отсюда, оттуда, оттуда, с третьего места возьму, просто соберу. А здесь же приготовление, само действие, как бы, идет преобразование. О чем здесь речь? Вот есть хлеб и есть магла, еда. Хлеб, он тоже еда, но это специальная еда. Это как бы на уровне духовном, это вот пнемиют. Яков Авину из этой парши, кстати, он просил у Хакодеш Бороху лехем и бегет, хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы носить. Рамхаль объясняет в этом месте. Цадиким, они никогда не действуют с расчета только этого мира. Когда Яков Авину просит вот про лехем и бегет, хлеб и одежду, имеется в виду, лехем это пнемиют верхнего мира, бегет – это одежда, лывуш. Вот что он просит у Хакодеш Борух. Так вот мы видим здесь, что лехем – это пнемиют. И в других местах много-много псуким, которые про это говорят. Это вот такая часть еды. Вот на первом этапе, получается, ты просто собираешь еду, а на втором этапе уже ты приходишь к тому, чтобы эта еда превратилась в хлеб. Это надо сделать уже как-то. И Гро дает такое объяснение. Он приводит Мишну из Пиркей Авот. Им эйн кемах, эйн тойра. Если нет муки, нет тойра. Им эйн тойра, эйн кемах. Если нет тойра, нет муки. Что это обозначает? Рода дает такое объяснение. Есть сначала изучение Торы, молодость человека. Ты должен собирать материал. Одну месахту, изучить другую месахту, третью. Собирай материал. Не входи особенно уж сильно, погружайся в понимание. Упорно надо сделать на сбор. Это вот как вторая часть пасук. И это имеется в виду, что если нет... Да, а вторая часть, второй этап жизни, это уже наоборот погружение внутрь. Это переработка, чтобы вот это то, что собрал, превратилось в хлеб. Открыть пнемиют внутреннее. И тут уже нужна работа, погружение, просто собираешь информацию, знания. И вот это в этой Мишне, кого-то эта идея прослежена. Сказано, что нет Торы, нет Кэмах. То есть, если не собрал этот материал, ты не сможешь перерабатывать, превратить, так сказать, грейн, то есть, как это сказать, толочь вот зерно, чтобы оно превратилось в муку. Если нет что обрабатывать, то мука не получится. Нет Торы, нет муки. И обратное. Если нет муки, если не добрался до этого пнемиют, тогда и нет Торы. Ты собрал знания, но это нет силы Торы в этом. Пока собираешь просто, не погрузился внутрь, нет силы этой Торы. Нет вот этой муки, не сделал эту муки. Так ты на самом деле, хотя ты имеешь формально Тору, ну как формально, изучал, знаешь, определенная сила есть, но на самом деле пнемиют вот этой силы Торы, которую Хакодеш Борух дал на Синае, ее нет. Это вот эта мишна сквозь этот пасук. Так вот, если мы теперь изучили этот... кстати, дерех изучения Торы сейчас в Ишивот, он не так, как у Гра. И не как в Мишле. Он обратный. Есть некоторые, очень мало Ишивот, которые следуют этому пути. На самом деле идут по другому пути. Ну хорошо, мы сейчас не в Ишивот, у нас другая задача. Теперь возвращаемся, вот после того, как мы прочли этот третий пасук, разобрали, первым двум. Третий пасук поставил во главу угла изучения Торы, правильно? Он про это говорит. Это ключ к тому. Раньше у нас была проблема, что нам показывают только пример. На примере далеко не уедешь. Я вижу хорошего человека с собой, это еще меня не сделает хорошим. Третий пасук открывает ключ, в чем дело на самом деле. Дело в изучении Торы. И теперь вот сквозь этот третий пасук, с этой точки, мы посмотрим на первый, что в нем написано. Первое – про действие. Пойди к муравью, и что там? Действие, потом медот, и потом хохма. Человек ленивый, у него нет действий. От чего действие зависит? Почему он ленивый? В чем нет действия? От медот. Действие всегда зависит от медот. Так вот говорится, пойди поучись у муравья, и вот пройди эту линию, значит, действие, медот, а третье что? От чего медот уже зависит? Хохма написано, то есть Тойра. Значит, получается, что вот эта цепочка, она состоит из трех звеньев, и во главе угла, как мы увидели с третьего пасука, стоит Тойра. Это есть полная раскрутка на самом деле. Если будет Тойра, тогда будут медот, тогда будут действия. Это уже не просто пойди и поучись у муравья. А здесь сказано, вот это путь, он путь указан, сам путь указан. Найди Тору, сделай так, чтобы она действовала на медот, не просто изучай Тору, чтобы качества менялись, многие в это не верят, можно посредством изучения Торы изменить качество. Я встречал таких людей, которые преуспели в изучении Торы и не верили в это. Почему? Они не имели в своем опыте просто все. Опыта такого, что изучение Торы меняет их медот. Ну, ведь пасук говорит про это. Можно сделать это. Трудно, но можно. И дальше, после того, как медот изменится, конечно, изменится действие. Вот раскрутка пасук. И тогда тебе не будет нужен второй пасук никого со стороны дяди, который с плеткой стоит и тобой руководит. Тора, она внутри сидит. Это движущая сила, которая сидит уже внутри тебя. Она поднимает твои качества, значит, меняет качество. Есть качество доброты, например, качество хесед. От природы. Человек, который изучает Тору, у него это качество будет проявляться по-другому. Это будет высокое качество. И так каждое. Ну, сейчас у нас нет времени на это. Общая идея такая, что изучение Торы поднимает медот, если оно происходит хорошо. Достигает сердца, вот так скажем. Так. И тогда, после этого, медот подымутся, станут ценными. Это обязательно скажется на действиях. Действия тоже станут высокими. И тогда внутри человека вот есть эта сила, сила Тойры, и не надо никого со стороны, никого не надо со стороны. Не надо человеку, чтобы мы смотрели, сколько он сидит часов и изучает сейфер во время сейдер в Ишиве. Не надо смотреть, чтобы кто-то говорит, о, вот у тебя что-то не так. Он хочет, внутри есть сила, которая не требует над ним никакого надсмотрщика. Теперь вопрос, а где взять такую Тойру, чтобы это так действительно работало? Вот сказано, пойди у муравья ее возьми. У муравья надо учиться. Учиться у муравья. Есть сфарим, вот смотри, сколько цветов. Полка целая, там много сфарим. Зачем мне муравей? Надо сфарим читать. Там все написано. Почему Шломо ха-Мелех меня к муравью отправляет? Здесь очень-очень-очень глубокая идея. Причем тут на самом деле муравей? Муравей, он тварь. Маленькая. Но он же откуда-то взялся, откуда-то пришел. Он с неба свалился. Корень муравья там на небе. И за небом. Это определенная часть творения. Муравей отражает здесь вот это существо, реализация какой-то части творения. Другое животное свое отражает. Дальше. Человек, он существо собирательное. Он все кайхот в себя вместил. В частности, муравья. Вот то, что стоит, то, что муравей на самом деле раз уж он во мне, вот эта сила, из которой муравей пришел, сама по себе эта сила, она у меня тоже есть. И вот меня Шломо ха-Мелех отправляет в Мишлей. Иди к муравью, то есть иди в эту силу, не к сфарим, Там все расписано. А ты иди вот к этой силе. Вот о чем речь идет. Пойми ее. Для этого, конечно, надо использовать книги. На полку все равно придется идти. Полки. И вот когда ты поймешь эту силу, которая стоит за муравьем, вот тогда для тебя эти три псухи начнут действовать. Ты получишь ту тойру, которая меняет медот и которая меняет действие. Что это за сила? Где она? В слове, вот которое здесь сказано, пойди немало. Номал – это вот муравей. Но тут хей появляется, потому что сказано эл. Грамматика уже. Можно было написать без этого хей. Другое какое-нибудь выражение придумать. Но Шломо ха-Мелех специально захотел, чтобы здесь были вот эти четыре буквы. Нун, мем, ламет, хей. И из этих букв мы увидим Безрат Ашем, что он имел в виду. Почему он отправил именно вот к муравью, то есть к этим четырем буквам. Что они открывают, эти буквы? Давайте смотреть. Разбивка такая здесь. Мем, хей. Это одна часть. И вторая оставшаяся часть нун ламет. Сначала с мемхей будем работать. Ну, мемхей это одно из имен Всевышнего. Мы с этим уже сталкивались на занятиях. Гематрия 45 отвечает гематрии Адам, человек. Вот верхний человек наверху, часть бытия Творца. Мидраш говорит, что кутши бриху, дерайса, виисроил, исраил хатху. Творец, Тора и Исраэл, Ам-Исраэл, это одно. Там, где Ам-Исраэл, на самом деле Адам имеется в виду. Вещи заменяемые. Гемора Ивомад говорит, что Эйн Одам Эла Исраэл. Есть человек, вот он Исраэль, еврей, Исраэл. Так вот, в этой значит, формуле нет, что Кудши Бриху, Хакодыш Боруху, Тора и Исраэль, а именно человек, это одно. Что здесь имеется в виду? Та часть верхнего мира, существование Творца, который на самом деле имеет три грани. Одно сам Творец, это вот Мемхей, гематрия этого имени, если расписать ее, как она читается. Вторая, это вот Тойра, второй аспект этой части. И третья, это Адам, верхний человек. На самом деле одна и та же часть творения. Имеющие три грани. Существование Творца. Не то, что творение, не точно высказал. Бытие Творца. Так вот, о чем здесь идет речь? Об этой части творения, которая называется верхний человек. Но у человека есть корень. То есть у этой части бытия Творца есть свой корень, который выше человека. У него есть разные уровни. Вот этот уровень выше человека. Он как бы корень для человека. И человек, он идентичен творению. И тогда вот этот верхний уровень – корень для творения всего. И что это за корень? Все творение описывается числом 7. 7 дней творения. 7 сил, при помощи которых был сотворен мир. Корень творения – это 8 же уровень. Мы про это говорили. 8 уровень – совершенно Творца. Из него вышел вот этот человек, из него вышла Тора, из него вышла Кудши Брих, который в том самом месте. Гематрия оставшихся двух букв «нун» и «ламет» – 80. Это и есть концепция 8, вот этого уровня, корня. То есть получается, что это слово про муравья содержит в себе две части. Одна про человека, другая про его корень. Человек, это Тора тоже здесь, и корень Тора. Так вот мы получаем такое, что муравей – это на верхнем уровне. В буквах. Это то существо, которое отражает вот эту концепцию. Тора связана со своим корнем. Слово одно. Есть связь между мем-хей и нун-ламет. Тора связана с корнем. Вот если Тора связана с таким корнем, пойди поучись у муравья, сказано. Вот здесь как раз ответ, какая должна быть Тора. Тогда цепочка будет иметь силу. Тора, медот, майсим. С какой же Боруху создал мир так, что мы можем у него у материального мира научиться вещам нематериальным. Материальный мир – это оболочка. Чего это оболочка? Это три измерения, трехмерное пространство. Дальше есть разного рода кайхот. Это мир, который стоит на четырех основаниях, основах вот этих. Это нижняя душа человека. Это уже четвертое измерение. А можно выйти еще дальше, подняться в пятое измерение. Как соединиться с этим пятым измерением? Вот надо включить уже верхнюю душу. Включишь верхнюю душу, тогда у тебя будет Тора, которая соединена с ее корнем. Пока верхнюю душу не включил, не будет этого соединения. Ну, дальше возникает вопрос, как сделать это соединение? Ну, так всегда можно ставить один вопрос, а время уже не хватит. Так всю ночь можешь сидеть. Это уже будет дальнейшее занятие. Но здесь вот выход на это пятое измерение, он указан. Как это сделать? Это уже следующий вопрос. На одном из занятий был задан вопрос, очень хороший вопрос. Как установить связь со Всевышним? Я дал ответ. Мицвот и изучение Торы и Майсим Товим. Это близко к тому, что сегодня говорилось. Но здесь сказано сегодня было больше. Вот ответ на самом деле в чем. Выйти это в пятое измерение как? Пойди учись у муравья. Это единственный способ. Есть другой способ, сейчас я скажу. Я приношу извинения, но мы еще минут 10, не больше посидим здесь. Потому что я хочу довести до конца. Майса, которая произошла пару недель назад. Приехала женщина из Америки, из тех, которые ходили на занятия ко мне в Америку. Она слушает сейчас занятия на сайте. И значит, у нее с нами хорошая связь. Разговор шел. И она рассказала такой эпизод. Ее научили, как связаться с Творцом. Рав, я не буду говорить имя сейчас его, но он предложил вот способ. Он говорит, что каждый орган человека, абсолютно каждый, может иметь связь с Творцом, только надо выйти на эту связь. Что для этого надо сделать? Надо сесть, успокоиться. И вот она сказала, поставила руку, и вот отрешиться и представить, что этот орган действительно связан с Акодеш Боруху. И вот она так сидела и действительно почувствовала присутствие, как она сказала, Творца. И после этого ей помогает в жизни. Когда она имеет вот какие-то ситуации такие с напряжением, она может призвать к себе Всевышнего. И вот она чувствует его присутствие в этот момент. Я говорю, я все, что я рассказываю, с ее разрешения. Я спросил, можно ли рассказывать? Она сказала, да, конечно. Она человек очень открытый, и ей тогда не очень уж молодая, но душа у нее такой же молодой человек может позавидоваться. Конечно, говорит, рассказывается. Вот. Так я спрашиваю у нее, ну а как вы узнали, что это Хакодеш Боруху, что Ашем? И она, на самом деле, человек, который имеет вот такой экстрасенс, такая связь с этими вещами, она может чувствовать эти вещи. Я говорю, что, может быть, это просто вы отрешились, сосредоточились на чем-то хорошем таком, высоком, и пришли в какое-то энергетическое поле, которое с вами связано, и вот вы почувствовали изменения, успокоение, и все. Она сказала, может быть, она человек очень открытый, так может слушать. Она говорит, а что в этом плохого? Пусть так. На это я ничего не ответил. Но сейчас будет ответ, что с этим все-таки не так. На самом деле, с другой стороны, почему бы нет? Если под этим, как говорится, соусом ей становится хорошо, и для этого надо использовать имя Юткей Вувкей, извиняюсь, чтобы человеку стало хорошо. Ну пусть в конце концов. Есть книги на эту тему написанные, там «Сад веры», по-моему, называется. Поверь, он уже тут и будет помогать тебе в жизни. Вот примеры есть. Поверить надо, только он уже помогает. Что в этом плохого? Вроде бы ничего плохого нет. Да. Сейчас я скажу, в чем минус, и, на мой взгляд, очень-очень большой. Значит, что здесь на занятии говорилось? Выход в пятое измерение, как он достигается. Тора, Медот, Майсим Товим. Хорошее действие. Это цепочка из трех звеньев. Она создает одежду души. Она сформирует душу, дает пищу души. Это то, что можно взять с собой, туда наверх. Доберется человек до этого пятого измерения или нет? Скорее всего, нет. Но то, что он был на пути к этому пятому измерению, это большой плюс. Это будет зачтено. И уж наверняка он создаст свою хорошую одежду, если он преуспел на этом пути. А если он пошел за этим вот присутствием Ашем за просто так, что он получит? Хорошо, он поверил, Ему помогли в этом мире. Что он достиг? Ему не помогли строить этот верхний дом, свою одежду верхнюю. Он получил какие-то преимущества в этом мире. И все. Очень хорошо. В этом мире надо жить. Но это два пути. Один, который излагался на занятии сегодня, путь Торы, путь Мишлы, путь мудрости, который помогает человеку выйти за рамки этого мира. И другой путь, используя рамки другие, получить какие-то преимущества в этом мире. Вот в этом минус. А когда человек уже имеет Амшем с собой рядом, как сад веры, и он ему помогает, действительно, какая-то сила, значит, действует, у него что-то получается в этом мире, что он еще будет хотеть? Что ему дает верхней своей души? Дает одежды верхней. Он уже имеет здесь то, что нужно. И все. Вот в этом минус. В этом большой минус. Как установить связь с Кодеш Боруху? Путь есть. И дальше вот заключение. Любой человек, идущий по этому пути, выйдет на это пятое измерение. Выйдет. Я гарантирую это. И никакого сомнения в этом нет. Доказательство простое. За одну минуту, даже меньше. Что удерживает человека, вот ставит преграду на этом выходе в это пятое измерение? Материя. Его материальный гуф. Вот препятствие. Так наступит момент, когда он лишится этого гуф. И все. Он, птичка выпрыгнет из клетки. Душа вылетит. И не будет этой преграды. И будет эта одежда. Пятое измерение рядом. На Нейден. Каждый это получит. Гарантия есть. Каждый. Дальше есть возможность получить это, находясь в этом мире, внутри этого гуф. Это уже такое исключение. Но это вопрос чисто временной, когда человек получает это. А вот так, сидя у сада веры, или у вот этих энергетических источников, когда Ашем уже здесь прямо, ну, тогда придется снова вернуться в этот мир и строить снова эту одежду. Ну, это разница. Всего самого хорошего. До следующего занятия.
Может, оставим вопросы у нас?
Нет, я могу сейчас отвечать. Почему? Если есть компьютер, у меня есть сила отвечать.
Сейчас та женщина звонит, которая вот... Можно спросить? Вы говорили.
Сейчас, секунду. Вопрос в компьютере, пожалуйста. Какой вопрос?
Одну секундочку. Почему забота о гуф есть... отстранение от материального.
Вопрос, почему забота о гуф есть, помогает отстраниться от материального. Дело вот в чем, что как человек на себя смотрит, ну как я на себя смотрю. Мне хочется вот этого. Мне хочется съесть, ну, предположим, мороженое. Я говорю, мне хочется. Это мое желание. Если я понимаю, что на самом деле, что мне, у меня есть нашама. Что мне, что ей до этого мороженое? Абсолютно все равно. Наплевать. Кто хочет мороженого? Разве я хочу мороженое? Моя суть – это нашама. Это моя суть. И мороженое хочу не я, а гуф мой хочет. И когда я так начинаю рассуждать, я нахожусь на расстоянии от своих желаний. Я их как бы отвожу в сторону. Гуф отвожу в сторону. Я о нем забочусь, а как существе, которое что ли вне меня. Отделено от меня. У него свой интерес, у меня свой интерес. Это забота о своем гуф, в этом смысле, как он сейчас было сказано, это отстранение от своего материального начала, что помогает, так сказать, ощутить себя человеком, а не рабом этого гуф.
Рафаэль Викторов, вы не могли бы нашему гостю дать ваши вот эти координаты?
Да, да.
У меня тоже есть вопрос. Можете,
пожалуйста.
Задайте за время.
Можно? Реально?
Нет.
Еврейская душа может... Вопросы, люди смотрят на часы. Еврей отличается от гоя тем, что он может за идеями сидеть до 3 часов ночи, до 4. Это из моего опыта. Так? Все, пожалуйста. У меня нет временных ограничений при изучении Торы.
Значит, вопроса два. Первый вопрос связан с тфилин. Мы знаем, что если человек, например, левша, то он тфилин накладывает на правую руку. С точки зрения тех концепций, которые говорились, что правая часть – это хесед, а левая – это дин.
Так.
Как тогда вот в свете тех объяснений, что были, как это выглядит применительно?
Так, дальше.
Это первый вопрос. Второй вопрос, если позволено возражение. которая касается вот этого эпизода с ботинками.
А тогда сначала это уже первый ответ на первый вопрос. Значит, то, что предлагает то, что сказано, так сказать, на какую руку одевать тфилин, это вот идея верхняя. Дальше есть еще другие идеи, которые имеют место, но они не связаны с верхним миром, уже с тем, как человек функционирует в этом мире. Они здесь берут приоритет. Вот и все.
Они что здесь?
Приоритет берут.
Второй вопрос, значит, связанный с этим эпизодом о ботинках без шнурков. Значит, Рав, в частности, Элханон Вассерман, просил сына купить ему вот ботинки без шнурков, с тем, чтобы сэкономить вот это время на завязывание для изучения Торы. Было сказано, что тогда человек теряет мицву, потому что завязывание шнурков в свете рассказанного – это, так сказать, важная очень масса. Но мы знаем, что изучение Торы – это мицва, которая… Ну и все остальное понятно дальше, что в чем вопрос. Значит,
так, вопрос был в том, что выбрать – выполнение мицвы или изучать Торы. Галаха Рамбам такая, опираясь на Гемору. Если ты стоишь перед выбором – изучать Тору или выполнять мицву. Если за эту мицву может выполнить кто-то другой, пусть он выполняет, ты изучаешь Тору. Но если эту мицву кроме тебя никто не может выполнить, ты обязан прекратить изучение Торы и сделать эту мицву. Такова халаха. Прямой рамбом. Вот. Исходя из этого, человеку ничего не остается, как завязывать ботинок. Вот и все.
Можно вопрос?
Да.
Можно вопрос?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, добрый вечер. Можно, я тоже про ботинки, но только без них. Можно ли стоять босиком на полу или на ковре и читать тфилот, когда жарко?
Я никогда не встречал ограничения на то, босиком или нет. Наоборот, когда каханим, например, дают браху в синагоге, они снимают ботинки, так что...
Можно, да?
Да, да.
Спасибо.
Пожалуйста.
Мы много раз говорили о 613 мицвот, о том, что это какие-то 613 узлов, 613 цинорот. Это то, что это не иррациональное совершенно, а то, что на самом деле представляет здесь имеет совершенно иной уровень. Вот сегодня мы учили две вещи совершенно по-разному. Мы очень много выучили из истории про муравья. Мы уже не имели в виду, что кто-то натурально пойдет учиться у муравья. И мы многое очень выучили умного из ботинок. И мы имеем в виду, что кто-то будет связывать ботинки именно так, а не иначе. Почему мы совершенно по-разному учим? Что мы о мелах? Мы же не идем к муравьюху. Мы учим из этого. А вот из Талмуда мы многое понимаем, учим и завязываем. Разве они имели в виду, что нужно завязывать именно так? Ведь завязывание.
Нет, да, конечно, имею в виду прямую мазь, как делать.
А слово «амелах» не имело в виду идти к муравью?
Секунду. Значит, дело в том, что пойти к муравью – это не значит, что делать. Так? Это не значит, что делать, это понять что-то. Чтобы понять, значит, не надо идти… Знаете, говорили, что не иди прямо, имеется в виду, к муравью, а вот эти четыре буквы – вот муравьи, их разбери. Разберите псугим, которые я даю. Не речь идет о том, чтобы сделать какое-то действие. Понять. Почему сказано к муравью? На это я говорил. Видите, если нужно. Вот.
Это не вопрос. Значит, в одном случае мы говорим о смыслах. Это правильно все?
Отлично. Давайте так. Значит,
в одном случае мы говорим о смыслах и буквально начинаем
завязывать. Так надо смотреть, что имеется в виду. В первом случае про муравья говорится, что надо понять что-то. Так? Значит, если понял, то теперь действовать как надо, надо выучиться. Дальше берется про действие конкретное.
Простой вопрос. Вот это действие, оно входит в 613 или какое-то дополнительное действие?
Значит, будет ли это имеется в 613 или нет? Ну, вопрос такой, ответ такой, что значит, Веденский Гаон говорил со ссылкой на старшего брата, который был тоже большой Талмид Хахам, что само по себе число 613, оно условное. На самом деле мицвот гораздо больше. Каждое действие есть мицва, потому что мир не имеет пустот. Можно выполнять действие любое в соответствии с Рацион Ашем или против. Это любое действие. В этом смысле любое действие может превратиться в мицву. Вот такая концепция, она правильная концепция. В этом смысле я называл это мицва. Всякое, что делается с родственником, это мицва. Ну хорошо. До следующего раза. Всего хорошего. Координаты возьмите сейчас. Напишите,
спасибо всем. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо, спасибо.
За помощь. Как вы здесь оказались?
Я приехал к своим друзьям. Гидалии. Ну вот, пусть короткий очень. Я стараюсь иногда бывать в Израиле.
Так, подождите.